И хорошо знаю стиль, изучил стиль записок и астаховских, и полпредов в Прибалтике, и ответные им инструкции, и так далее, и так далее. Поэтому стиль и содержание документов, которые
Ну,
приводит Карпов,
да.
очень резко
Что
отличаются от
называется,
этого.
бог с ним,
Очень
да?
резко
Бог с
отличаются.
ним, да. Не это мы
Ну,
сейчас, в общем, обсуждаем.
да, но с другой стороны, вопрос-то неизбежно возникает следующего характера.
Есть одно, один факт есть, который никто не оспаривает.
Да.
Это каким-то образом, там, через третьи, через четвертые руки, вопрос содержания военнопленных в лагерях обсуждался. Вот по поводу того, что Советский Союз не подписал конвенцию Красного Креста и так далее. Запросы-то может быть, через Швецию, может быть, через швейцарский Красный Крест.
Ну, вот якобы запросы о перемирии якобы были переданы через болгарского посла.
Нет, это не подтверждено. А вот
почему
я спрашиваю? Какие-то контакты по поводу режима содержания военнопленных были точно. Потому что откуда вот вся вот эта, весь этот шум по поводу того, что мы обратились, это в официальных документах, что мы обратились через это самое, что хоть вы и не подписали то это, а
конвенцию.
Мы говорим так, да. Или почему, например, после Сталинграда, это еще недавно опубликованы документы, касающиеся вот этого офицерского лагеря. Где сидел? Под Владимиром, если не ошибаюсь. Да, Владимире. Во Владимире. Под Владимиром.
Где армия
Суздале.
Паулюса была?
В Суздале. В Суздале был специальный военный лагерь для офицеров.
Армии Паулюса.
Ну, сначала Паулюс, потом и другие. Вот где, собственно, и начал создаваться потом комитет Свободной Германии и так далее.
Откуда, кстати говоря, вышли очень многие деятели послевоенной компартии Германии.
И чем-то изменение режима содержания военнопленных генералов и офицеров германской армии в нашем плену тоже чем-то объясняется, вероятно. Поэтому, я думаю, были же нейтральные страны. И мы хорошо знаем историю контактов с Финляндией.
Ну,
история
да.
контактов с Финляндией, она четко прописана на протяжении всех... через Швецию, через Стокгольм, через известных людей, там все практически известны поименно.
То есть это площадка для переговоров была.
Ну, как бы... Швеция, Швейцария.
Кстати говоря, есть еще одна любопытная территория, которую никто не занимал во время войны, и где, вот, по моим сведениям, я тоже когда-то занимался этим вопросом, шла активная торговля оружием, невзирая... Это Андорра.
Андорра, да, супермаркет.
Про Андорру известно, конечно, меньше, но, с другой стороны, логичное место. Недавно появились указания еще интересные, что, скажем, военно-техническое сотрудничество Советского Союза и Германии... Известные танковые,
да.
Да, и так далее, что там участвовала и еще одна страна, Швеция. Например, как вы знаете, немецкое танкостроение в этот период развивалось и через Швецию, то есть в Швеции существовало немцы сделали свое. И вот первые шведские танки, это же разработки германского КБ, и почему они так похожи, вот, и чешского.
Хорошо. Владимир Евгеньевич, ну давайте вернемся к нашим военно-политическим, военно-разведным операциям. Вы упомянули имя Анастаса Ивановича Микояна.
Да, Анастас Иванович Микоян.
Тогда рассказывайте.
Мне еще в ранней-ранней юности попалось в журнальной варианте еще мемуары Анастаса Ивановича Микояна. И первые части этих мемуаров я вообще не понял. То есть, вот каким образом и что он делал в революцию в Баку, и он же был
27-м
бакинским комиссаром, единственным уцелевшим. Я, кстати, очень любил мемориал 26 бакинским комиссарам в Баку, сейчас часть его сохранилась, то есть, сохранилась вот центральная часть с бывшим вечным огнем, где чаша. И человек вытянутыми руками держит эту чашу. А вот Меркуровской стелы, там была чудная совершенно последняя работа предсмертная Меркурова, известного автора многих памятников первых советских. Горельеф, где такие обнаженные фигуры, он, в общем, такой в античном стиле, совершенно фантастического эмоционального воздействия. Вот, где он сейчас, не знаю, его нет на месте там. Но уцелевший вот Анастас Иванович Микоян. А дальше мы смотрим мемуары Игнатьева. Первый его визит, первые его контакты с советскими разведчиками. На торгово-промышленной выставке в Парижской. И его посылают для дальнейших контактов в торгпредство в Германию. И дальше можно много очень примеров назвать участие
торгпредства.
Ну, во-первых, и посольство было немного советских за рубежом. Второе упоминание о Микояне вообще возникает у меня вот во время Ладожской эпопеи. 42-й год, итальянские катера, информация о них поступает самая подробная от Микояна. Только что вышли мемуары, очередная книга мемуаров Примакова. Там очень коротко, на мой взгляд, излишне коротко, описана миссия в Ирак в 1960 году Анастаса Ивановича к генералу Касему. Да, когда впервые был свергнут королевский режим и шахский режим, да? Шах в Ираке был, да? Нет, или король Ирака. Вот в Египте был король точно, а
в Иране был
шах.
В Иране, в Афганистане шахи были.
А в Ираке был шах тоже, мне кажется.
Нет, в Ираке
был. Ну, не суть. Ну,
может, генерал Касем пришел к власти
в общем, монарх,
коммунистической партии. И когда этот режим начал колебаться, и возникли по Примакову, визит Микояна имел целью проверить, нельзя ли опереться вместо насеровского режима в Египте на режим генерала Касема
в Ираке.
Представьте масштаб операции. Затем известно уже в книге академика Фурсенко-старшего, миссия Микояна на Кубу, это наиболее известная его миссия, в 62-м году во время ракетного кризиса в ноябре. И, собственно говоря, он там ведь провел несколько недель на Кубе, в самый разгар этого кризиса, когда решался вопрос вообще быть или не быть человечеству, какие боеголовки вывезены, какие нет, тактические ядерные заряды оставить или не оставить и все прочее. То есть здесь тоже смесь и политики, и военных вопросов очень крупная. То есть представьте себе, каков масштаб операций, масштаб проблем, в решении которых участвовал Анастас Иванович Микоян.
А во время войны, вот помимо итальянских катеров?
Вот и то же самое, его поездки и в Соединенные Штаты, и в Великобританию. Поэтому я думаю, что эта фигура...
С какого года, как вы думаете, это все началось? Когда, так сказать, если вы считаете, что он был одной из ключевых фигур вот во всех этих, как мы их обозвали, политико-разведывательных операциях?
С момента его вхождения в элиту,
высшее руководство
страны. То есть это, наверное, конец 20-х, начало 30-х годов, его уже участие в операциях подобного масштаба.
А какие еще военно-разведывательно-политические операции, достаточно заметные, были осуществлены в годы войны? То есть воздействие на Германию, на ее союзников...
Я думаю, что требует отдельного изучения проблема Югославии во время Второй мировой войны и Греции. То есть Балканы.
Балканы.
Ведь беспрецедентный случай. Единственная наша база во время... Вот на нашей территории мы разрешали создавать базы.
Ну, Липецк...
Нет, во время войны.
Во время войны.
Первая база – это базирование английских подводных лодок в Мурманске, да. на севере. Потом Полтава – база тяжелых бомбардировщиков, 18. Американских, совершавших челночные полеты
на Германию.
На Германию, да. база, перегонные базы на Дальнем Востоке, в Сибири, ну, да. Это известно. Но у Советского Союза тоже была база в Бари, авиационная база для осуществления помощи армии Тита. Есть следы в переписке Сталина, Рузвельта и Черчилля о том, насколько непросто согласовывался этот вопрос. И есть известные и в мемуарах Черчилля раздел «Балкан» по его предложению.
Ну, да.
Греция и Болгария, Югославия, Румыния и так далее. Вот эти буквально доли, которые он писал. Но в целом, я думаю, что это требует отдельного рассмотрения. И тем более, здесь интересна и королевская тема. То есть, вклад румынского короля, вклад югославского короля, который по определенным идеологическим причинам у нас всегда принижался.
Ну да, да и болгарского
короля. Да, и болгарского короля все это.
Все-таки орден Победы получил как-никак.
Ну, король Михай, по-моему, тоже.
Да,
да, Михай тоже получил.
Поэтому здесь... Петр тоже что-то получил, по-моему. По-моему, Суворова первой степени.
Ну, Победы не получил.
Нет, Победы нет, по-моему, Суворова первой степени. Поэтому вот этот куст операций тоже требует большого внимания. Ну, а с другой стороны еще Дальний Восток. Дальний Восток, ведь почему до сих пор вся история Рихарда Зорге в полном объеме не опубликована и до сих пор каждый год выходит по одной книге с новыми деталями и так далее. Ведь Советский Союз и Япония не были в состоянии войны до самого конца.
Ну да.
До сентября 45-го года.
Вообще, я думаю, что, может быть, интересная тема для исследователей, это я уже подсказываю. Это, я думаю, что и во время войны, и до войны, и, наверное, и, может быть, после войны, но, наверное, в основном во время войны, в моем представлении, еще существовало некий канал связей, да, канал там, передачи информации, обмена информацией через монархические круги.
Ну, да, через, потом, как да? говорится, да. В политике у боксеров всегда должна быть возможность выбросить полотенце.
То есть, сохранялась старая,
с учетом их связи.
Мировой войны аристократия.
Да, с учетом их тот связи, в том числе и родственных.
Тот
да?
же Маннергейм. Вот все эти линии, они довольно резко обрываются в конце 40-х годов, в начале 50-х годов, просто по естественным причинам. Это поколение вымирает.
Это поколение вымирает.
Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы иногда забываем, что победа, о цене которой мы с вами говорим, это была общая победа. Общая победа англичан, французов, американцев, русских, французов и тех итальянцев, которые сбросили Муссолини в 43-м году, и югославов. Может быть, потому что я как раз занимался очень давно, и вот именно этой частью Великой Отечественной войны, то есть у меня еще в библиотеке сохранился зеленый двухтомник, первое издание переписки Сталина, Рузвельта
и Черчилля.
И Черчилля.
Два зеленых тома.
Да, два зеленых тома. И интересно сравнить, у меня несколько их изданий, как и последовательно они пополнялись. Они не разные, то есть хорошо, они с купюрами. Хорошо, с купюрами,
да. Но в отличие, это хоть переписка, она пополнялась, она была с купюрами, как мне очень нравится история с воспоминаниями Жукова, которые дополнялись и переписывались уже после его смерти, да, со ссылками на газеты, которые выходили после его смерти.
Да, да, но у меня первое, нет, вру, у меня допечатка первого издания есть с его автографом моим родителям.
Цена победы.
Вы знаете, вопрос возникает невольно. Если Муссолини в годы Первой мировой войны так замечательно взаимодействовал с нашим военным атташе в Италии, что же он испортился-то и так безобразно себя повел в 40-е годы?
Ну, наверное, потому что наш военный атташе в Италии стал начальником генерального штаба Финляндии. Вот нет. Если бы он стал начальником генерального штаба Красной армии, наверное, отношения были бы более теплыми.
Но надо сказать, что
как бы была утрачена контактная линия.
Я думаю, что да.
Да.
А с другой стороны, Дим, я могу... Это, опять же, мои ощущения, мои впечатления, что при всем при том, Муссолини не был радикально, так радикально настроен, как Гитлер.
Да? Ну, в общем-то...
Он достаточно вел такую линию, как бы, и поддерживал...
В частности, например, репрессии против итальянских евреев начались после 43-го года.
Да, а потом, если вспомнить
мемуары... Уже когда немцы оккупировали Италию в полном объеме.
Ну да, если вспомнить мемуары Риббентропа, вот начало французской кампании, Муссолини в начале... Когда только немцы вторглись во Францию, особенно-то ввязываться не хотел.
Он не очень хотел ввязываться во
все эти дела. А когда он увидел, что...
Вообще, конечно, какая-то линия связи с Муссолини могла сохраняться. Дело в следующем. Руководил всеми спецоперациями, в том числе и по линии военных агентов, в то время Павел Игнатьев, брат
генерала
Алексея Игнатьева. Его даже называли начальник шпионов. Вот. Это из архивов рассекреченных французской Дизьен-бюро, второго бюро. А брат-то был советским генералом.
И не подвергся репрессиям, несмотря на, так сказать, наличие родственника за границей.
Известно, что Павел, два брата перед смертью Павла Игнатьева в Париже встречались. И где на самом деле находится архив Павла Игнатьева, сейчас еще не вполне ясно. Вот, по крайней мере, в тех бумагах, которые вот второго бюро оказались в Советском Союзе после войны, и потом возвращены были, пока мне не удалось найти следов архива Павла Игнатьева.
Вот есть еще одна тема, очень интересная для меня, это...
И какие-то отдельные бумаги есть с его фамилией?
Дим, вот сейчас до этой темы просто еще такой короткий вопрос, поскольку Владимир Евгеньевич упомянул архивы. А вообще вот все то, о чем вы рассказываете, имеет ли какое-то подтверждение документальное? Много ли как бы сохранилось в архивах? Может быть, не все мы знаем из того, что есть в архивах? Или такие вещи далеко не все фиксировались на бумаге?
Как раз вот я считаю, что эта часть практически не фиксировалась на бумаге. Редкие, косвенные. То есть, вот я говорю, по Николаю II. Есть переписки. Есть переписки, следы. Есть предложение Вильгельма II об обмене офицерами. Есть факт, что действительно германский офицер прибыл к Николаю II после русско-японской войны и находился в его ставке до 13-го года. До 1913 года.
А во время Первой мировой войны его уже не было?
Нет.
То есть вы сначала вначале сказали, что до 16-го.
Нет, до 16-го года продолжалась вот эта линия с Васильчиковой, фрейлиной Васильчиковой. То есть переписка через фрейлину Васильчикову до скандала, который выпал благодаря, кстати, думцам тогдашним.
Кстати говоря, в связи с этим вообще еще один возникает вопрос. Но сейчас уже ни для кого не секрет, это факт доказанный, о неких отношениях, которые всегда существовали у Владимира Ильича Ленина с Германией. Да, это, так сказать, известные вещи, да? После прихода большевиков сохранялись ли какие-то тайные каналы связи с Германией у большевиков? Для изучения, я так понимаю,
опять
вопрос.
Же, да? Косвенные признаки есть. Почему? Потому что вот это как большинство генералов, перешедших на службу в Красную армию, и полковников.
Они все имели,
генштабисты.
Имели свое, кстати,
я еще забыл великого нашего, одного из, но он был как бы ниже немножко. Это Шапошников, маршал Шапошников. Он был, по-моему, он в царской армии получил чин полковника, если не ошибаюсь. Или штабс-капитана? Нет, полковник. Генштаба. Тоже генштаб, тоже разведка генштаба русской армии. Вот вам еще один пример. Вот из тех 15 имен, которые я знаю, советских генералов и маршалов, сотрудников дореволюционной русской военной разведки. Вот еще Шапошников, конечно.
Очень известный. Хотел какую-то еще тему, я тебя перебил.
Да, тема Абвера. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что Штауфенберг принес в ставку Гитлера бомбу, которая была изготовлена в Великобритании. И более того, в распоряжении Канариса было два экземпляра этой бомбы. Вторую он, естественно, пронести не мог, но как бы резерв этого устройства был. И это было сделано...
Но была и третья бомба, если вы помните, в термосе в самолете.
Да. Ну, как бы, я имею в виду вот портфельный вариант английского изготовления.
Портфель под стол.
Да. То есть корпорация Абвер изначально, со времен Николая и кончая с 44-м годом, она была как кошка, которая живет сама по себе. И все более или менее перспективные варианты покушения на Гитлера в Германии организовывались именно Вермахтом и Абвером в том числе. У Абвера были очень активные контакты с англичанами, у Канариса. Вот известно, что до прихода Гитлера к власти у нас на нашей территории находились центры подготовки немецких разведчиков, контрразведчиков. Так же, как Липецк, там Казань, Ростов-на-Дону. Да. Соответственно, сохранились ли какие-то контакты между нашей разведкой, контрразведкой и абверовцами, которые учились и проходили подготовку на нашей территории? Или это тайна за семью печатями?
Не встречались. Можно только, так сказать, подозревать или
предполагать. Вот иногда находишь совершенно любопытные вещи, а я в основном пользуюсь открытыми источниками и тем, что публикуется в интернете, и сейчас многочисленный поток публикаций имеется уже более 20 лет. Вот, например, случайно совершенно удалось узнать, почему наши испытывали на той же Ладоге столь пристальное внимание к маленькой бухточке, там есть на западном побережье Ладоги, Сауна-Саари. Бухта Сауна-Ниеми. Сауна-Ниеми и Сауна-Саари – это маленькие острова.
Слово «сауна»?
Да. Да, кстати, от слова «сауна», потому что там какая-то деревянная банька была, какие-то, бог знает, дремучие времена. Что ты думаешь, то туда канонерки наши на разведку идут, то самолеты наши туда вылетают, то еще что-то. Роюсь в интернете по названию и нахожу какие-то мемуары какого-то нашего эмигранта, страшно интересные. Оказывается, он был завербован Абвером, переброшен, и оказывается, в этой сауне Ниеми находился вот этот самый Целариуса. Один из основных пунктов Целариуса. Не в Таллине, там, а вот здесь. Откуда он осуществлял переброску в основном русских эмигрантов. Он там описывает, как это было. Его посадили на лодочку с одним финном на весла. В туманной ночи. И палатки чап-чап-чап-чап. Но он дочапал, значит, до первого нашего дозора. А я же вам говорил, что Ладожская военная флотилия была, на мой взгляд, вообще лучшим боевым соединением военно-морского флота в эти времена. Они его и
приняли
в теплые объятия, перевербовали
и
отправили обратно. На той же лодочке, только с другим гребцом.
Кстати говоря, это уже, так сказать, скорее, так сказать, нам с Дмитрием на будущее нужно, наверное, сделать обязательно программу, может быть, даже не одну, это тоже очень, наверное, интересная тема, это вообще вот русская эмиграция во время войны.
Вот, и он это все описал не так давно, вот я в интернете эти мемуары, а из других источников, то есть, по крайней мере, я архивные-то наши документы по Ладоге перелопатил тысячи страниц, и нигде не было упоминания, что наш интерес к Сауна-Ниеми вызван этим аспектом. Ну, а завершение, может быть, уже...
Нет, не в завершение.
Еще пока еще не завершение, да? Я хотел рассказать про одну историю, связанную. Она будет называться так. Вот та самая фрейлина Васильчикова, «Маннергейм и навоз».
Вот до вот этой интересной истории я бы хотел еще вернуться к одному моменту нашей сегодняшней программы. Это когда вы говорили о Франко, да, об обеспечении как бы нейтралитета Франко. Вот здесь нет никаких подробностей на эту тему, кто этим занимался, как, есть ли здесь еще следы тех людей, может быть, которые воевали в Испании, да, еще, так сказать,
есть.
В гражданскую войну.
Понимаете, что мне сейчас уже не досуг, нет времени заниматься этим глубоко.
Но можно наметить.
Да, но можно наметить следующие линии. Первая линия – это участие русской эмиграции, прежде всего французской.
Западноевропейской.
Французской. В испанской войне на стороне правительства. При этом даже эта группа эмигрантов должна быть разделена как минимум на две. Это группа эмигрантов, завербованных и сотрудничавших с органами разведки Советского Союза. Такие есть, вы знаете, и в том числе и высокопоставленные известные имена. И та группа эмиграции, которая, исходя из своих общедемократических соображений, встала на сторону гражданского правительства, законного правительства Испании. Вторая, да, другая половина эмиграции воевала на стороне Франко. И тут тоже надо их разделить, потому что воевали не только люди, как бы исходившие из принципа консерватизма, правых настроений и взглядов, но также были люди, конечно, связанные с английской, с германской и прочими, прежде всего, конечно, с германской разведкой. Затем стоило бы, конечно, изучить подробно линию взаимодействия наших военных советников. Вы знаете, что переводчиками и помощниками у них состояли как раз многие русские эмигранты. И вот и у генерала Лукача Матазалки был известный русский эмигрант, переводчик и помощник, агент наших спецслужб. Потом книжка «Пламенные революционеры» вышла под его авторством. Фамилию уже запамятовал. Плюс, конечно, непосредственные резидентуры. И наши, и британские, и французские, и немецкие были такие в Испании. То есть здесь клубок. Здесь клубок, да еще если прибавить к этому Португалию, которая оставалась все эти годы не вовлеченной на военные конфликты.
Я, кстати, тоже говорю, такая нейтральная площадка.
Перечитайте еще раз испанский вариант Юлиана Семенова. На мой взгляд, там очень много
известно, что Юлиан Семенов вообще получал документы
таких наводящих вопросов. И
ну, вообще очень интересно складывались отношения Великобритании и Испании во время войны. Просто.
Ну да.
Да. Хорошо. Ну, а вот то, что я обещал, Васильчиков, Монастырь и Навоз. Дело в том, что фрейлина Васильчикова, о которой мы уже говорили, впервые навлекла на себя гнев Николая II, еще совсем молодого царя, еще в 1899 году. Уж не знаю, по каким причинам, там ходят разные слухи, но в то время он был, Маннергейм, был офицером по особым поручениям по придворной конюшенной части. И ему было дано очень деликатное поручение. Фрейлину Васильчику в порядке наказания лишили права пользования придворным экипажем. Но взамен предложили на веки вечные снабжать ее усадьбу чудесным конским навозом из придворных конюшен в царском селе. И вот Маннергейму было поручено ей об этом сообщить. Представьте себе, для светского офицера, для светского человека, женщине, с которой ты встречаешься на балах и приемах, проще сообщить о том, что вместо того, чтобы возить ее в придворном экипаже, ей предлагают конский навоз.
Спасибо.
Вот такая вот история.
Ну что, вот забавные. На этой, так сказать, забавной истории мы тогда будем завершать нашу программу. Напомню, что это была очередная программа из цикла «Цена победы». Гостем у нас сегодня был Владимир Евгеньевич Чуров, по совместительству и историк, и председатель Центра избиркома. Вели ее Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Всего спасибо.
Доброго. До встречи.
Спасибо.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.